Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас тема сегодняшняя «Человек – это маленький мир». В принципе, это как чуть ли не основная тема Кабалы.
Да, это основная тема Кабалы таки вообще.
Даже основная тема.
Да. Откуда это? Да из того, что все создано по образу и подобию Творца, и человек создан по такому же образу и подобию, то есть не внешне, физически тут нет никаких возможностей как-то сравнивать. А дело в том, что Творец – это называется свойство бины, элоким, состоящий из получения и отдачи одновременно. Так вот, также человек создан из свойства отдачи, маленькой-маленькой искорки, которая в нем есть, в центре его сердца, так называемого, в середине его желаний. Сердце называется желаниями человека. А все остальное – это его эгоистические желания. Но все-таки подобие есть. Вот из этой точки подобия Творцу он должен достичь полного подобия Творцу, изменив свои желания с получения на отдачу.
Ну, вот видно,
применяя их так.
Видно, что это основная тема Кабалы, вы сразу начали.
То есть, ну, конечно.
Это сразу, это... даже без предыстории. Вот, например, тут же Уран из Бишкека спрашивает, внутри человека, где же я упустил это? Ну, вот он спрашивал так, мир бесконечности или эгоистический мир внутри человека?
Внутри человека трудно сказать. Я объясню, почему трудно сказать. Вообще в человеке все миры, и эгоистические, и альтруистические, и вообще какие угодно. Внутри человека Творец, внутри человека абсолютно все творение. Все это внутри человека. Под человеком понимается созданное высшей силой Творцом, но это у Творца есть несколько уровней. Созданное Творцом желание, которое включает в себя все. Вся наша задача стать подобным Творцу – это только лишь измениться, применяя свойство наше эгоистическое свойство получения, изменить его на отдачу.
То есть вы говорите, что в человеке есть вот эта точка от бесконечности, как бы, и вся задача вырастить ее и только на нее обращать внимание.
Да, да, да.
Вот это вот этим Кабала занимается, да?
Ну, мы сейчас еще разберем.
Сейчас начнем с отрывка. Да.
Постепенно, не будем рваться сразу, иначе получатся разорванные ответы, вопросы и как-то нелогичные. Угу. Пожалуйста.
2000 лет назад в книге Зоар сказано так, что все миры, как высшие, так и низшие, находятся в человеке. Да. Все, что создано в мире, создано ради человека, и все живет и развивается благодаря человеку.
Да.
2000 лет назад.
То есть вообще... Человек – это желания, его желания, которые считаются одним просто желанием. И каждый человек, хотя ему кажется, что он существует среди других людей, и животных, и растений, и неживой природы, включающей в себя вообще всю нашу Вселенную, на самом деле все эти... уровни желаний, это является всего лишь одним желанием, вот оно-то и называется человек. Да.
Ну вот все-таки Глеб из Москвы спрашивает, если весь мир внутри меня, то кто такой я?
Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Да-да, самый сложный вопрос. Потому что я сам себя могу понять, узнать, рассекретить, только когда я достигну своего полного исправления. А это значит, достигнув уровня Творца. Вот тогда я почувствую, что я на самом деле маленькая точка в этой высшей силе Творца.
Вот и Макс из Днепра спрашивает. Я – это маленький мир, но что я могу определять и чем я могу управлять в этом своем мире?
Из этого маленького мира, из этой маленькой точки я могу вырасти вплоть до того, что я буду включать в себя всю Вселенную нашу, причем такую, которую мы не подозреваем, какая она, мы не видим ее края, а у нее есть предел. Кроме того, я, когда расту, я начинаю захватывать как бы в свое постижение остальные миры. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон, мир бесконечности. Вот это все я. Это все я. То есть человеку дано вместить в себя абсолютно все творение, созданное Творцом, хотя он является всего лишь его маленькой частью, песчинкой. Но эта песчинка маленькая, она имеет возможность включаться во всех, аннулируя свой маленький эгоизм. И постепенно эгоизм в ней растет за счет поглощения других. И она его аннулирует и снова может поглощать, и снова аннулирует, и снова может. И таким образом человек, аннулируя себя и поглощая других, аннулируя себя, включаясь в других и поглощая других, он достигает неограниченных вообще размеров. То есть он включает в себя абсолютно все мироздание.
Вот смотрите, мы начали, 5 минут прошло, поток вопросов.
Ну, конечно.
Эта тема у людей...
Тема очень интересная, тема
непростая
очень... Непростая. Она затрагивает всех от философии, психологии и до науки, вообще и жизни человека, и личной жизни человека. Кто я тогда, я, для чего я, и так далее.
Ну вот Эдуард из Минска спрашивает, может быть, я просто выдумка, фантазия Творца, воплощенная в материале?
Есть очень много таких вот предположений, кто же мы такие. Может, мы какие-то виртуальные образы. На эту тему уже много есть. Фантастики, фильмов, чего угодно. Но на самом деле невозможно это объяснить. Только лишь человек, который постигает свое подобие с Творцом, он начинает в себе это раскрывать.
Тогда последний вопрос я отдам, потом ребята войдут. Ирина из Санкт-Петербурга спрашивает, кто такие другие люди в моем мире внутри меня, если они производны от моих свойств, как вы говорите, моего восприятия, они вообще существуют или они не существуют сами по себе в таком
сами
виде?
По себе не существуют.
Он говорит, кусочки моих ощущений она называет.
Кусочки моих ощущений, да.
Можно так
сказать. Да. То есть я сам их... создаю, что ли, в себе.
Олег из Харькова. Как я могу поглощать других, если они лишь частички мира, которые и так находятся во мне?
Да, но этот мир мой состоит из неживой растительной животно-человеческой природы. Если я желаю эту природу постичь, мне надо ее приблизить к себе, значит, мне надо аннулировать мой эгоизм, сделать так, чтобы все то, что представляется мне находящимся вне меня, было мне так же дорого, как я сам, как самое я. И тогда я действительно буду включать в себя все.
То есть тогда мы должно быть ощущение, что это части меня, да?
Да, вот такое. Не мои части. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, это является практически руководством к постижению, к высшему постижению.
Вот смотрите, в отрывке в Зоре написано, что все миры находятся в человеке, и высшие, и низшие. Вот непонятно, что это за миры. Высшие, и низшие еще внутри человека. То, что весь мир создан для человека, ну это еще можно понять.
И а там, то, что они находятся в человеке,
да, это понятно. Нет, во-первых, высшие, и низшие – это какие-то такие.
Ну, неизвестно, где находится человек. Все, что выше тебя и ниже тебя, и включая тебя, все, что ты представляешь, то есть на том уровне, на котором и ты находишься, все это находится в тебе.
А что такое в человеке? Миры?
В тебе, в твоем сознании. Ты нашел этого Бальбанта?
Ну, вы мне послали.
А я тебе послал, да?
Да, очень красиво. Ага. Вообще забыл об этом поэте. Но он красиво, красиво.
Написал очень просто, да? Ага, да.
Ну, все понятно, да? То есть миры внутри человека.
Только лишь внутри человека. Вне нас ничего нет вообще. Вот то, что ты сейчас себе представляешь, даже если ты стукнешься лбом об стенку, ты должен...
И набьешь шишку.
Да, и набьешь шишку. Ты должен понимать, что это все тебе представляется. И лоб, и шишка, и стенка.
Ты понимаешь, и боль, и врачи, и все, что происходит, операции, и все.
Но пока что не проверяй.
Да.
Ну, да.
Андрей из Львова спрашивает, когда я изменяюсь, я перестаю быть собой или нахожу себя, но будущего?
Когда я изменяюсь, я нахожу себя, будущего. Да.
Юлия из Голландии. Что такое миры? Я могу там дышать, спать, есть, рождаться, умирать.
Значит, это говорится уже о ступенях постижения. Когда мы начинаем постигать следующие ступени, мы постигаем их в своих ощущениях. Мы постигаем их в том, что меняемся сами, меняются наши свойства, меняются наши ощущения, меняются наши постижения, меняется механизм анализа, синтеза, как мы схватываем все окружающее и себя в нем. Да? То есть я не могу видеть мир другим, если я сам при этом не стал другим. И наоборот, именно я, делая себя другим, вижу мир другим. Если в нашем мире мы существуем внутри наших пяти органов чувств, и мы меняем практически лишь диапазон их восприятия, так? Больше видим, дальше видим, лучше слышим и так далее. Практически то, что мы воспринимаем от нашего мира, это 98%, наверное, зрительное ощущение и 2% почти что слух, и там остальное все это на остальные там 0.5%, допустим. Так что самое главное в Каббале поэтому и уделяется внимание слуху и зрению. Слух – это орхасадим, а зрение – это орхухма. Но только лишь если я меняю свои инструменты восприятия, то в этой мере я вижу измененный мир.
Угу. Ну, может, продолжается взор в другой главе, но там же сказано еще следующее, что Зоар говорит вовсе не о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире. И времена в духовном выявляются посредством изменения формы ступеней, находящихся выше места и времени.
Да.
Это в продолжении о мирах, что это за миры высшие и низшие.
Если я меняю свои свойства в сторону отдачи, любви, включения в других, взаимопомощи и так далее, то я не просто меняю мои отношения на уровне этого мира с людьми. Я начинаю с какого-то уровня моих изменений в сторону связи с другими. Я прохожу какой-то особый порог психологически, и вдруг я начинаю ощущать, что творения, которые казались мне раньше чужими, посторонними, они кажутся мне частью меня. И в этой мере, в которой я ощущаю, что они часть меня, в этой мере я начинаю ощущать то, в чем они существуют, моим миром. Потому что если они относятся ко мне, то эти обстоятельства, в которых они существуют, относятся ко мне. И так я начинаю постигать другие состояния. Ну и таких состояний 5 ступеней, грубо говоря, как мы знаем. Вот. И состояния, которые я постигаю, они уже отличаются различным уровнем высшего света, который я получаю. Нефеш, рух, нешама, хая и хида.
Вопрос о постижении, если можно, Евгений из Познани. А что это такое постигать? Что это постижение? Чем это отличается от моих текущих событий внутри моих органов чувств?
Постигать это называется ощущать мир в ином виде, в свете, который его наполняет, и в свете, который его наполняет и который его оживляет, свет, который ведет весь этот мир в совершенство, в бесконечность, в абсолютную связь между собой. Практически основная характеристика, которую мы постигаем в духовном, это взаимная и полная связь между всеми элементами, которые я ощущаю. Это не отдельно существуют краски, звуки и так далее. Нет. Это существует абсолютно все взаимосвязано в единой гармонии. И вот раскрытие этой взаимосвязи, этой гармонии, оно и представляет собой самое большое наслаждение, которое мы постигаем. То есть наслаждение, оно является следствием восприятия мира, мироздания, как одной единой системы, в которой все переливается, все взаимосвязано.
Вот Саша из Люберца спрашивает, если весь мир – это я и внутри меня, как внутри этого мира могут быть части, которые могут мне вредить и могут меня уничтожить? Они же тоже… Ну, вот такой вопрос.
То, что в нашем мире или в твоем мире есть вещи, которые могут принести тебе вред и уничтожить, это тебе только кажется, что это для твоего вреда и для уничтожения. Это лишь для твоего исправления. Если ты правильно будешь этим пользоваться, вот этим понуканием, указанием, даже затычками,
унижением,
то ты тогда ощутишь, что все это тебя толкает к исправлению.
Да, но то, что убивает. Ведь у нас есть инстинкт самосохранения, наше желание получать.
Ну так что?
Почему есть такие силы, которые могут меня не просто там как-то исправить, а убить? Не дать мне дальше существовать. Как-то такое может быть, если все только внутри меня? Значит, есть еще какие-то силы?
Да, конечно, есть еще. Но почему ты думаешь, что смерть, она является чем-то самым страшным? Это чисто животное инстинктивное ощущение. Я понимаю это. Но, в принципе, это всего лишь какая-то ступенька, порог, за которой начинается далее что-то другое.
Ну, так принято в человечестве, что смерть – это самое…
Ну, принято – это не важно. В человечестве много чего принято. Оно настолько запуталось в себе, что…
Ты скажи так, такая, есть какая-то еще сила, кроме меня, если все только внутри меня, но есть какая-то сила, которая, да, может на меня
снаружи
воздействовать?
Снаружи действует Творец. Только ты ее снаружи Творец.
То есть есть Творец, который может отключить…
Есть Творец, который на тебя действует своим ровным светом, а ты в этом ровном свете… На белом как бы экране, как в кино, на белом экране рисуешь свой мир своими свойствами.
Да, но вы сказали…
И что… вот этот мир, который ты нарисовал, поневоле нарисовал своими свойствами, ты можешь теперь своей волей исправлять и рисовать его по-другому. И поэтому тебя подставляют… На этом экране всякие проблемы, всякие страшилки, чтобы ты исправлялся и таким образом видел перед собой хороший мир.
Да, но в любом случае есть… Вы сказали, что Творец, он тоже находится внутри меня. Так значит, кто-то
ну, конечно,
есть еще…
Ну, конечно, тоже внутри тебя еще меняет тебя, если не Творец. Да.
Так а кто, значит, есть кто-то еще, кто находится вне меня? Есть такое?
Нет, это ты себе представляешь. Это так ты себе представляешь. Короче говоря, нам надо найти очень простую зависимость. Насколько, меняясь мы, меняем свой мир. Каждый для себя. Вот тут существует рядом со мной сейчас трое моих товарищей. Да? Миша, Боря, Семён. Каждый из них ощущает по-своему этот мир. Есть там некоторые точки, которые они могут сопоставить между собой, а есть такие, которые не могут даже выразить. И так далее. Так вот, вся наша задача заключается в том, чтобы, соединяясь между собой, создать полную картину мира, такую, чтобы он был составлен из многих-многих-многих миллиардов нас, и тогда мы увидим, связываясь между собой, мир бесконечности. Да.
Вот Валерий из Милана спрашивает, как можно говорить, что человеку только кажется? Это же не сон, когда есть опция проснуться. Есть опция проснуться?
Есть опция проснуться в Кабале, конечно. Так и сказано, когда мы просыпаемся при исправлении, то есть начинаем видеть мир другим. Да.
Ну, вот по этому поводу Артём из Севастополя тоже спрашивает. Попасть в совершенный мир, в бесконечность, это значит самому стать совершенным, из себя совершенного увидеть
вечность? Да, только лишь в том мире, в той мере, в которой я меняюсь внутри себя, я могу видеть изменения якобы в окружающем мире.
Как я прихожу к этому вообще? Моя-то жизнь совершенно другая. Я пытаюсь поменять других все время. Это моя жизнь настоящая. Как я прихожу к тому, что я должен меняться? Вот этот вот переход.
Да, человек обычно хочет менять всех остальных. Он не хочет ничего иного. Только мир прогнуть под себя. Но дело в том, что мир не прогибается. Он создан таким, что если вы хотите его прогнуть, то вы прогнетесь. И в итоге вы поймете, может быть, не за одну жизнь, а за несколько жизней, что надо прогибаться вам. И в этом нет ничего унизительного. Вы должны понять, что именно изменяя себя, вы вдруг обнаруживаете изменяющийся мир. То есть меняющийся человек в меняющемся от него мире. Это здорово. То есть это такая игра захватывающая. Это такое вообще увлекательное путешествие, умозрительное. Я меняюсь и вижу, мир меняется вокруг. Здорово. Это как в сказке. И это все возможно.
То есть я все функции выполняю. Я и доктор, я и полиция, я все.
Абсолютно.
Я все.
Абсолютно.
Так я войны останавливаю, все. Все я.
Да.
Да, ну даже если взять наш мир, вот все-таки человек меняется за там 70-80 лет жизни, и как-то мир особо не меняется. Ну, я бы не мог сказать, что как-то он меняется. Или это как,
мир
каких,
меняется
каких
немножко в той, на том же уровне неживом, на котором меняется человек. Почему сегодня мир другой по сравнению с тем, чем он был 100 лет назад? Ну, другой. Насколько? Немножко. Появились всякие новости, всякие изменения, технические, технологические, погодные условия, там вообще меняется мир. Есть фауна и флора, которые вымирают и так далее. Откуда это все? Это все из того исходит, что мы меняемся, и мы видим окружающий мир меняющимся.
То есть, ну это если посмотреть, да, все человечество, ну да, конечно, меняется, но вот за жизнь одного человека, я же не знаю, что там было до, за жизнь одного человека, который тоже меняется.
И меняется, соответственно, наш мир, но это изменение, оно на одном и том же неживом уровне. Очень маленькие изменения. Это не новый мир. Это маленькие изменения в нашем же этом мире.
Поэтому
потому что мы кардинально не меняемся в своих свойствах. Мы становимся теми же эгоистами, остаемся теми же эгоистами. Дело в том, что немножко меняется видоизменение в нашем желании. И поэтому мы видим меняющийся мир. Наши желания меняются, мы начинаем якобы изобретать что-то новое. Тут нечего изобретать, это все появляется. Потому что меняются наши желания.
А вы о каких изменениях говорите?
А я говорю об изменениях внутри человека кардинальных. То есть, когда он меняет свою природу, не больше эгоист, меньше эгоист, или в какой-то степени туда или сюда. Так? А когда он меняет свой эгоизм на противоположные ему свойства. Свойства отдачи, свойства любви, свойства связи с остальными. Тогда он начинает видеть мир, то есть строить из себя то, что в своих свойствах совершенно иной мир. И это все зависит только от человека, ни от кого другого. И ты не можешь это рассказать другому, потому что у него нет этих свойств, чтобы он мог в соответствии с твоим рассказом составить картинку.
То есть я каждый раз становлюсь все более и более альтруистичный.
И ты видишь новые ступени, новые миры.
Вот вы сейчас сказали фразу, действительно трудно, ты не видишь, ты не можешь дать пример другому.
Никак.
Тут в мире мы видим примеры. Трамп пришел поменять мир, там,
да.
Революции совершают, кто-то приходит, а здесь нет. Здесь мы должны поверить тому, что говорят и пишут каббалисты, просто и все, вот так?
Да. А почему кто-то тебе должен что-то показывать? Как это можно показать, если не в твоих свойствах находится?
Ну как?
Этим можно только навредить человеку. Никакой каббалист этого делать не будет. Никак. Это нельзя.
Сейчас прозвучало, что нужно прогнуться под мир. И это вопрос Вася задает.
Нет, прогнуться что значит? Не человеку надо прогнуться под мир. Человеку надо прогнуться под те условия, которые, меняя которые, он будет менять мир.
Я все-таки прочитаю. Что плохого в желании прогнуть мир под себя, если мир полон злобы и пороков? Почему я должен прогибаться под неинтересующееся большинство?
Дорогой мой, не надо, я понимаю, что вы хотели бы изменить этот мир, но вы неправильно будете его менять, если вы будете его ломать. Вы получите несколько сломанных ваших мирков. Вы должны менять себя, и тогда вы обнаружите вместо того мира, который представлялся вам в ваших эгоистических свойствах, другой мир, который будет более альтруистичен, то есть лучше. Менять мир – это значит менять себя, но свои свойства. И тогда вы будете видеть его другим. Вы поймите, что мы находимся внутри нашего желания. И варьируя нашими желаниями от нашего состояния самого низменного и до состояния полной отдачи и любви, то есть мира бесконечности, мы можем двигаться вперед, назад, вот по этой вот лестнице. И все зависит только от наших свойств.
Да, Виктор из Славуты. Если я раб ощущений и во власти навязанных мне желаний, как каббала мне поможет ставить задачи изменения моего отношения и восприятия, если это прямое следствие моих желаний и ощущений?
Все твои желания и ощущения, они определяются, твоей ступенью, на которой ты находишься, твоими основными свойствами. Сейчас они эгоистические. Если ты начнешь изучать серьезно каббалу, привлекать на себя так называемый высший свет, то тогда он начнет на тебя влиять. Этот высший свет, он начнет тебя менять. В соответствии с этим ты будешь представлять себе опять-таки другой мир в своих новых свойствах. Самый ближайший к нам мир – это тот, в котором ты будешь ощущать, что все находится в состоянии абсолютно полного единения, интегральный мир, полной взаимосвязи, но на самом маленьком уровне. Не внутрь постижения каждого объекта и их слоев, а только на самом маленьком уровне. То есть ты постигнешь свет нефеш, мира осия. То есть первую из 125 ступеней постижения. Но тебе это уже даст представление какое-то о том, что есть что-то выше того, в чем находишься сегодня ты.
Можно так сказать, что я через свои естественные органы ощущения воспринимая вот этот мир материальный, мы называем. Этот,
да, он остается.
Да, а когда мы объединяемся с другими людьми, то мы ощущаем качественно новое какое-то ощущение, высший мир.
Да.
Допустим, как пример, да, есть водород и есть кислород. Они когда объединяются, получается вода. То есть это вообще совсем другое, новое.
Да.
Так же, как есть отличные какие-то разные элементы в этом мире, и когда они объединяются, получается что-то совсем
новое
другое.
Новое качество. Да.
И это качество как называется? Это творец называется?
Это следующий уровень. Можно назвать его творец, если мы говорим об изменении наших свойств. Можно назвать это творец, потому что это уровень, который над тобой. Но ты к нему поднимаешься, и ты становишься как он. А творцом, то, что ты называешь всегда ступеньку, которая выше себя, она тут же раскрывается, становится еще выше.
Вот Роман из Сум спрашивает, любить других – это, по сути, любить части самого себя? Ведь весь мир внутри меня простекает и живет только в моих ощущениях.
Ну, если тебе это так все понятно, начинай любить всех без разбора. Бо, давай посмотрим.
Ну, вот в конце задает вопрос. То есть надо по-другому научиться любить себя в более широком смысле, он спрашивает.
Ну, не знаю. Это все а эгоизм куда денешь?
Ну, да.
В том-то и дело.
Голову
куда. То есть это... Ты должен выйти из своего эгоизма, подняться над ним с его помощью, но в обратном виде, когда он становится альтруистическим, и свойство получения становится отдающим, и с его помощью уже общаться и соединяться с другими.
А можно сказать, что тот же водород, он любит кислород, и они объединились вместе, да? Ну, только там эгоизм маленький, поэтому как бы там при определенных условиях они объединяются.
Да, можно сказать.
Так же и мы?
Да, но эта валентность, это она так и объясняется.
То есть то же самое, только от нас, от людей требуется это сделать нам, ну, осознанно.
Самим.
Да, самим.
А не по законам, которые находятся внутри этих элементов.
Вот это здесь вопрос. А действительно, природа разве нас не заставит так полюбить друг друга?
Природа заставит, но заставит очень большими ударами.
То есть там вы сейчас сказали внутри, как Миша любит это вот эти примеры, кислород, водород, да. То есть там внутри уже заложено это соединение, да, как инстинкт у животного мира, да. А мы должны это сделать сами. А сами мы это сделать как бы не можем, и нас заставляют страдания.
Да.
А со страданием мы это сделаем?
Вынуждены будем.
Вынуждены.
Но это же не хороший путь. Это не наш путь.
Это не наш путь, да, я где-то это уже читал.
Да. Елена из Москвы спрашивает.
Там был не наш метод.
Это не наш метод.
Да.
Елена из Москвы спрашивает. Как мне не путать истинное стремление к духовному, ощущение духовному, с моим эмоционально-психическим состоянием? Я говорю, что недавно начала учиться на нашем курсе «Весне» в МАК. Все эти состояния транслируются в мой мозг. Как не перепутать?
Как не перепутать? Пока будете путаться, никуда вы не денетесь. А потом постепенно-постепенно вы начнете как-то это все в себе оформлять. Это начнет превращаться в какие-то образы, в зависимости, в графики, может быть, даже, в условия. И постепенно-постепенно эта методика, она станет вашей частью.
То есть вас никогда не волнует, человек запутается, чуть-чуть вот люди задают такие вопросы.
Не-а.
Вот чтобы я не ошибся, как
никак
пойти?
Ничего подобного. Путайтесь как можно больше, не волнуйтесь.
Вырулит все равно, да?
Это все равно будет хорошо.
Ну вот у Баля Сулам там написано, если ты хоть на один градус немножко в начале пути отклонился, то дальше отклонение уже огромное.
Это еще не сегодня. Сегодня тут градус туда, градус сюда, мы не ощущаем совершенно.
Да, сегодня я помню, вот я вспомнил по поводу пути. Вот у нас прямо в нашем городе над рестораном висел плакат «Верным путем идете, товарищи». Они все выходили, смотрели этот плакат и шли дальше. Вот это о пути, кстати. Да, Боль.
Руслан из Мадрида. «Моя воля обладает особой силой. Силой своей воли я могу что-то исправить и изменять?»
Нет. Своей просто волей вы не можете ничего изменять. Вы можете изменять только лишь в действии своими связями с другими. Действия, которые находятся выше вашего эгоизма. Только такими действиями вы можете менять природу. Свою и окружающих.
Вот Алиса из Стэнфорда спрашивает, что же такое тогда мы, если все эти другие – это части меня и все внутри меня? Что такое мы?
Мы – это части одного желания, называемого Адам.
Ну, давай еще отрывочек, может быть,
читаем. Следующий отрывочек. Тоже из Зор. Горе человеку, который говорит, что Каббала дана для того, чтобы просто рассказать историю о событиях житейских, о Исаве, о Лаване. Ведь в таком случае в наше время мы тоже могли бы описать совершающиеся события, чтобы они были более привлекательными. Но если призвано рассказать нам о том, что происходит в мире, и даже взять правящих мир, то случаются между ними вещи более примечательные. А если так, то давайте проследим за ними и сделаем из них науку, сообразную этой. Но все события, которые описываются в Каббале, это высшие тайны.
Я не знаю, как можно объяснять вообще Зор начинающим. Это совершенно закрытая книга, тексты кажутся какими-то литературными или историческими какими-то.
Угрожающими часто. Часто угрожающими,
да, пугающими. Пугающими, да.
С могилами.
Мистическими. Я не считаю, что это, что можно вообще что-то с ними сделать, такое конкретное использовать для начинающих. Когда я пришел к Рабашу, начал заниматься, мне было просто предложено заниматься по введению в науку Каббала. Статья, которую написал Бааль Сулам, которая, кстати, является одним из предисловий книги Зоар. И там только здесь четко прописано все, вся методика, вся техника.
Сокращение, экран,
да, да,
и так далее.
Все, каббалистический язык.
Да, каббалистический язык, а не язык чувств каких-то или вот этих вот всевозможных. Нет, нет.
А вы не рекомендуете?
Я считаю, это я не рекомендую.
Не, ну Зор по вечерам, который вы ведете уроки, это...
Это в качестве не учебника. Это для тех, кто занимается у нас на разных курсах, но серьезно занимается, как дополнительные занятия, ну, культативные.
Все равно понятно, что Зор, так и он говорит, сам Зор об этом говорит, что речь идет не о какой-то истории, событиях житейских и так далее, что об этом, какой смысл об этом писать было.
Но.
А он говорит о тайнах. А что за тайны? Какие тайны там скрыты?
Не знаю. Дважды два — пять.
Вот, все события.
Вы знаете, знаете.
Все скажи, события в Торе — это высшие тайны. Самая распространенная книга, даже это пятикнижие.
Но невозможно раскрыть человеку эти тайны, потому что для него будет это непонятно. Непонятно.
А нельзя было так написать, чтобы это было?
Нет, потому что головы той нету, тех мозгов нету, они должны быть другими. Они должны складывать нескладывающиеся. Понимаешь, то есть психология человека, изучающего Каббалу, она житейская, сегодняшняя. Вот как у всех наших товарищей. Они должны работать над собой, пока свет не начнет их немножко менять. В соответствии с их изменениями они начнут сами воспринимать по-другому изучающий материал. Изучаемый ими материал.
Так зачем писать тогда?
Чтобы это было тебе что изучать и каждый раз меняться. И каждый раз в мере своих изменений чувствовать, что, ты, что, что и мир, который ты себе представляешь, он меняется. Ты представлял его таким однобоким, сейчас он интегральный. Затем ты будешь представлять его совершенно иным, взаимодополняющим, взаимоменяющимся, состоящим как одно общее целое. Все неживое растительное, животное и человеческое будет представляться как одна система. Понимаешь, что значит одна система, но ты будешь в этом жить. То есть ты не сможешь что-то поменять, если не поменял всего остального. И в тебе это будет жить, это будет восприниматься в тебе как одна картина. Вот что-то где-то хочешь менять, и ты видишь, как все меняется из-за какой-то маленькой букашки, которую ты сейчас раздавил.
Не, это понятно. Ну, тут каббалисты, они же воспитатели, да, вот на протяжении всех веков
вот они так
воспитывают.
И воспитывают.
Почему нельзя было какое-то предисловие к этой книжке написать, что смотрите, мы сейчас пишем восприятие реальности, и такие-то тайны, которые раскроют более продвинутые ученики. Не воспринимайте это как материально, все это не житие.
Ну, об этом не сказано, события. Дорогой мой.
Никто не знает. На улицу сейчас выйдем, миллион человек спросим. Все, что написано в пятикнижии, если люди верят в это, то они скажут, да, так все и было, 100%. То есть, как бы,
но пускай
и мнений нет.
Пускай верят, так надо пока.
Так значит, так надо.
Лучше всего. Пускай, если они находятся в таком состоянии, что они в это еще верят, пускай продолжают верить.
То есть в человеке должно возникнуть, как вы как-то рассказывали, что вы были с одним, ну, с преподавателем, он сказал, что змей он на двух ногах, как написано в Торе.
Да.
И в этот момент вы про себя подумали, так, как это можно такое говорить?
В этот момент я понял, что я к нему больше не приду.
Что больше не придет. То есть, если у человека
он был очень уважаемым человеком.
Да, я знаю.
Ты знаешь, Акон Павлович.
Да, такой замечательный, вообще очень добрый.
Да.
Добрый человек. Так вот это должно возникнуть у человека, да, что это не может быть слово полку Игореве, не может быть сборник истории, это не может быть книга, прошедшая там бильярды, я не знаю, сколько экземпляров, такой бестселлер. Не может. Что-то такое, там должно быть такое, что я познать не могу, да?
Конечно. В Торе написан абсолютно весь путь человека и всего человечества от начала и до конца. Только написано в таком виде, что тот, кто меняется в соответствии с этими ступенями постижения, он постигает, о чем пишется, а кто не меняется, тот не постигает.
Вот когда говорится постичь имена Творца.
Поэтому Зоар пишет, написано, что в Зоаре? Что это книга, пирожка, как сказать?
Комментарий. То есть комментарий.
Комментарий на пятикнижье Торы, на Библию. Да.
Николай из Волгограда. А мы можем соединить частные наши реальности в ощущение общей реальности?
А что значит частные реальности?
Ну, там,
каждого положить. Человека?
Да, если у каждого своя реальность, мы их можем соединить в одну. И для этого достаточно ли делиться при помощи слов своими чувствами, ощущениями и разностью восприятия?
Это интересный вопрос, но я не могу на него ответить. У меня нет слов для этого. Как совместить разные реальности в одном постижении? Не могу ответить. Слов нет.
Вот Катя из Рязани...
но вопрос имеет место быть.
Катя из Рязани спрашивает. События духовные, материальные существуют заранее, просто случаются, как заранее срежиссированный сценарий бытия.
Конечно.
Как тогда к ним правильно относиться?
Как срежиссированные, конечно. Они проявляются так, что мы разве их делаем? Мир возникает перед нами в своих все новых и новых формах. А нам надо эти формы научиться понимать, воспринимать, ассоциироваться с ними и так продвигаться вперед.
Ну, человеку не просто, то есть он существует уже в законченном состоянии, уже есть это все законченное состояние. А я проживаю жизнь, я живу, у меня случаются какие-то случайности.
Вот в каждый момент, когда тебе подставляют какую-то картину мира, ты должен с ней адаптироваться, ты должен с ней соединиться, ты должен попытаться сделать ее лучше, понять ее. В этом заключается твое продвижение. В том, как ты воспринимаешь окружающий мир. В принципе, ты должен каждый раз воспринимать окружающий мир как явление Творца. Ты представляешь, насколько мы находимся в неисправленном состоянии, если нам кажется вокруг нас ужасный мир, что мы находимся в депрессии, находимся в жутких напряжениях, в между собой в чем?
Вот в этих состояниях очень трудно. А так ты море, песок... Там тишина, и я могу понять, вот Творец, вот это любовь, так хорошо. А вот когда вот такое, напротив меня кто-то, кто меня унижает, там, я не знаю, страшные какие-то вещи происходят, как я могу подумать, что это действие Творца? Как? Это почти невозможно.
А можно какой-то порядок действий сказать? Допустим, что-то вот раскрылась какая-то картинка сейчас, и первое действие, это надо сказать, что нет никого, кроме него, да?
Да.
А второе действие?
Что это от него?
Нет, это первое. От
да.
него, а
нет,
второе?
Нет. Первое это ты должен понять, что высшая сила, она высшая. То есть все определяет, все действует, во всем действует и все наполняет. Далее, то, что она тебе показывает, это высшая сила, является совершенством. Но ты в мере своего несовершенства портишь эту картину, глядя на нее без очков, с подбитым глазом. С навороченным нюхом после водки и там, закрученными мозгами.
После операции.
Да, после всяких твоих наркотиков. Зачем операция? Наркотики сегодня все это. Вот, и так далее. То есть вот так ты воспринимаешь окружающий мир.
А на самом деле это совершенство.
А на самом деле совершенство.
То есть я должен оправдать это все.
Ты не просто должен оправдать, ты должен увидеть, ощутить это совершенство.
Окей, значит, это второе действие. И третье еще. Что еще после этого?
Слиться с ним, соединиться с ним так, что через это постижение, через исправление несовершенства до уровня совершенства, ты сливаешься с Творцом.
Да, ну,
он с одной стороны экрана, а ты с другой стороны экрана.
А если я понимаю, что я не могу отнести эту силу, нет никого, кроме него,
то
если
ты
я
просишь у него,
и я не могу оправдать это.
У тебя есть
все.
Возможность молиться, просить, чтобы он тебя исправил так, чтобы ты видел мир совершенным. Для чего? Я хочу чувствовать себя хорошо. Вот, ты не получишь. Я хочу чувствовать мир совершенным, воспринимать его совершенным, чтобы не ругать Творца, потому что мне больно от того, что я его ругаю. Ну, тогда ладно, на.
Я могу так сказать, не ругать тебя. Могу сказать так?
Да,
для того,
конечно.
Чтобы не ругать тебя.
Да, да, да.
Потому что я вот таких с тобой отношений не хочу быть.
На самом коротком языке.
Дай мне силу, да, вот так вот, чтобы это увидеть, как ты есть.
Да.
Добрый, творящий добро. Да?
Да, можно да, так? Вот можно, так, вот так. Можешь как угодно. Давай, даже не дай, давай.
Откуда такое вообще желание придет человеку в голову? Даже, таком, даже человек и не думает об этом, чтобы я не ругал Творца.
А я тебе скажу, почему. Это зависит от...
Окружения.
Ну, окружения, правильно. Только лишь от окружения. Поэтому надо иметь хороших товарищей, которые бы вокруг тебя создавали бы такую атмосферу, когда ты бы постоянно бы думал о том, что вы находитесь в огромной высшей абсолютной силе. Но вам надо постепенно начинать сближаться с ней в подобии свойств.
То есть как только человек получает удар, он видит, что он не может оправдать Творца, если он находится в окружении, вдруг у него возникают мысли, что стоит мне, наверное, что-то сделать с собой, потому что иначе я как бы разочарован в том...
Измениться, делать с собой, это некрасиво звучит.
Измениться.
Что-то делать с собой, да.
Измениться.
А, видишь, это совсем другое слово для тебя.
Мы не расспрашиваем, ощутить удар, я обязан в любом случае ощутить его. Вот это мгновение все-таки боли, такой внутренней несправедливости всего.
Если я на секунду подумал плохо о высшей силе или о том мире, который я ощущаю,
да,
это уже удар. Даже если я мир, который чувствую плохим, то есть я не соотношу его к себе. Я не говорю о том, что... Я ощущаю мир плохим.
А мир плох.
А мир плох.
Да.
Да.
Это уже удар.
Это удар. Это совершенно неверно. Потому что я его ощущаю в себе. Значит, я ощущаю мир плохим. Значит, мне надо исправляться. Вот эта мысль, она должна быть абсолютно четкой.
Но она не может быть мгновенной. Ты должен ощутить удар, иначе...
Ну хорошо, ты проходишь через пару состояний, пока ты ориентируешься, так сказать, наводишь на резкость, что называется.
Да.
Да? И четко ты видишь. Я вижу мир изуродованным в мере своего уродства, насколько я уродец.
То есть можно так сказать, что вся вот наука в том, чтобы сократить вот эту паузу между моим криком «Ой!» и оправданием,
ну,
того, тем, что это во мне.
Это постепенно приходит. Это не вся наука, но это мастерство.
Чтобы практически мгновенно сказать...
Да, это мастер.
Мастер.
Аня из Луцка, если все события уже запланированы, то в чем польза от изменения себя? Что должно случиться, случится. И все беды, и все радости?
Нет. Мир создан не для того, чтобы мы были вот такими вот, что случится, то случится.
На нет. Волю случая, как говорится.
Да, нет, мы не должны быть такими. Ни в коем случае не должны так его воспринимать и так к нему относиться.
То есть сценарий есть, о котором говорили?
Это целая философия, то, что ты мне сейчас говоришь. Так ведь? Это в России это было очень популярно после революции. Так ведь? То есть... Вообще, все можно, все как угодно, и никакого суда, и никакой награды, и ничего вообще. То есть это, ну, анархизм такой каббалистический, что ли, ты мне навязываешь. Но это не так. Нет.
То есть сценарий, о котором мы говорили, он существует, но он не предопределен, или есть какая-то свобода воли у артистов, актеров, участников?
Это сложный вопрос. Это связано уже со свободой воли, как ты правильно заметил. То есть, если я как я воспринимаю мир, как я его меняю, предопределено ли это или нет. Если я поднимусь на ступень выше себя, то я там обнаружу, если бы я смог подняться, что оттуда все определяется во мне. Что я увижу, что я ощущу, каким образом я решусь действовать, и каким образом я сделаю все, и чего я достигну. На ступень, которая выше меня, там все это находится, на ступени на этой. Но я-то этого не знаю, и поэтому я должен поступать в соответствии якобы с этой высшей ступенью, не видя, не понимая, не зная ее, а согласно в меру своей веры в эту ступень и в меру своего свойства отдачи. Если мои намерения отдать все, слиться с Творцом, и чтобы было так, как Он считает нужным, произошли, то тогда я поднимаюсь на ту ступень, выполняю то, что записано в ней, и обнаруживаю, опа, оказывается, все на самом деле так и приготовлено. То есть ничего нет нового под солнцем. Но я сам достиг решения, каким я должен быть исправленным, каким исправленным я должен увидеть мир, нарисовал это перед собой, и это отматериализовалось.
Интересный так это? Вопрос да. есть. Тут Сергей из Одессы спрашивает, почему Каббала говорит со мной через разум, хотя я ничего не понимаю, а требует изменения работы на уровне чувств, хотя высший мир я еще не чувствую.
Хорошо говорит.
Прав.
Кто это?
Сергей из Одессы.
Смотри-ка, и в Одессе еще не перевелись юмористы. Он правильно сказал. Да, именно в разуме и в сердце так мы это и ощущаем. Так что вопроса там нет, по-моему.
Нет, вопрос говорит, что Каббала говорит со мной через разум, а требует изменения в чувствах. Вот вы сейчас говорите, ну все ж, вы же примеры не показываете, фильмов никаких не показываете, все говорите так сухо, а требуется изменения в чувствах. Без примеров.
Ну, потому что наши чувства приводят нас к новому разуму. Разум является следствием новых желаний, новых чувств. Мы почему-то считаем, что чувства и разум, они противоположны друг другу. Ни в коем случае. Мои чувства, то есть мои желания и то, что я в них ощущаю, они практически мне и определяют мой разум. Бытие определяет сознание. Только так это все действует. И меняя свои желания и их наполнение, у меня абсолютно четко меняется разум. А если нет, то я могу идти верой выше разума. Вопреки разуму. Разум не является для меня святой какой-то, не знаю, ну, чем святым.
И понятно, что разум, он следствие желания. Желания да. изменились, а наш разум, он обслуживает желание.
Да, но говорит, что... для меня важно иногда разум важнее, чем чувство, потому что я могу идти выше разума. Он мне дает отсечку, он мне дает уровень.
Да, но Каббала обращается, вот он говорит, что Каббала обращается к разуму человека, не к чувствам, не к желаниям.
Да, а я свой разум придавливаю, и иду выше него.
О, значит,
разум говорит, расширь свои знания, расширь свои желания, работай с ними. Я говорю, нет, я не хочу работать с ними, потому что в днях я не получаю никакого ответа. Я должен идти иным путем. Что значит вопреки разуму? Я не уничтожаю свой разум. Я только говорю, что то, что я вижу, для меня это не предел. Я должен зайти на ступень, которая выше тебя. А которая выше тебя, я не знаю. Разве я могу о чем-то думать выше меня? Нет, я не могу. А что же я могу делать? Я обращаюсь к чувствам. К чувствам. И говорю, что вот мои эти эгоистические чувства, они неверны. Я буду идти свойствами отдачи, а не свойствами получения. И в таком случае именно я и достигну результата. И тогда мой разум изменится. То есть на нас действуют через разум, а я иду к чувствам. Изменяя чувства, я получаю более высший разум.
И потом вот этот более высший разум, когда мы двигаемся дальше, вы говорите, входит в разум мой, как бы расширяет мой разум.
Он становится моим разумом.
Поэтому вы говорите, что те, кто идет выше разума, у того...
становится умнее.
Умнее.
Да, да.
Умнее вы...
Хотя они не развивают разум, они развивают выше разума, свойства отдачи. Они развивают чувства. А чувство расширяет разум.
То есть тот, кто только делает действия, который только понимает то, что чувствует, то, что в разуме...
Они становятся все время глупее. Ты не видишь, что ли, по ним?
Тот, кто расширяет только разум, ученые этого мира, да, они...
Ну, я не имею в виду ученых, ну да.
Ну да.
В общем, неважно кто.
Методика.
Это методика, да. Это методика очень серьезная. Обычно действует у нас через разум, а я обращаюсь к чувствам и иду выше чувств, к свойствам отдачи, к свойству отдачи, и тогда у меня возникает новое чувство и новый разум, новая ступень.
То есть на примере, допустим, да, как еще в третьем веке было написано, что каждый судит меру своей испорченности. В своих чувствах я вижу, что этот человек, он испорченный. Ну, всем понятно, все видят это, есть факты. да, а я должен идти выше. То, что я, того, что я чувствую.
Что если ты себя начнешь исправлять, ты начнешь видеть себя более испорченным, а его нет.
Это выше называется. На самом деле это я испорченный.
Конечно, весь мир ты будешь видеть исправленным.
И тогда я действительно потом уже в разуме начну действительно так видеть, да? То есть мне не надо будет представлять что-то так. Сейчас я себе представляю, окей, написано в книжке, что он испорчен, что я испорченный, а он нет. Я вижу наоборот. Но потом я действительно буду видеть это так.
Да.
Это войдет в разум, что я должен измениться. Дальше я увижу еще более испорченную картину, правильно, да? И должен буду на нее подняться, то есть понять, что
ты
это во мне.
Ты будешь видеть левую линию все время больше и больше и больше.
То есть страшнее и страшнее, на самом
страшнее,
деле.
Страшнее, конечно. Но кроме этого у тебя и появятся инструменты для того, чтобы исправить это.
То есть в тот же момент я начну думать, что это мои изменения приведут к исправлению этой ступени.
Да, да. Ты мне скажи, тебе присылают вопросы, товарищи?
Вопросы на мейл, который мы опубликовали?
Или только сейчас вот они задают вопросы? Или заранее к вебинару?
Заранее было немного вопросов.
Немного.
Да.
Товарищи, я к вам ко всем обращаюсь. Вы забрасывайте нам ваши вопросы. Я вас очень прошу. В соответствии с ними мы будем строить наши занятия. А то они получаются, может быть, такими, хотя они вот сейчас мы идем по одной теме.
Очень большая активность сейчас, очень большая онлайн, очень большая, очень. Ага.
Ну, так, может быть, я не прав, не знаю. Но хорошо, если вы перед уроком будете высказывать свои пожелания.
Волгоград, Питер, Лондон, Москва, Прага, я не знаю, Киев, Ростов, Стокгольм, Ялта, Вильнюс, это все сейчас. Конечно, Костя Курбатов из Новосибирска, естественно, он задает вопрос.
Камчатки нет?
Камчатки сейчас пока не вижу, но это как задание, ребята с Камчатки, напишите нам.
Вот я попрошу показать сейчас наш мейл, куда можно посылать вопросы, да. Предложения.
Берите всегда. Все время перед нами, а вот Гию я не вижу.
Вот внизу видно. info@kabacademy.com, пожалуйста, присылайте любые вопросы, заранее, предложения. Да. Есть еще немножко время для пару вопросов. Леонид из Ялты спрашивает, а почему постижение чего-либо доставляет невероятное наслаждение?
Ну, потому что это наполнение, наполнение свойств познавать. Познание – это самое наивысшее желание, потому что в основе всех наших желаний есть познание Творца.
Вот это продолжение вопроса. Является ли стремление к постижению Творца уделом каждого и всех в текущем поколении?
Уделом каждого и самым высшим уделом. Самым высшим.
И поэтому это
нету
наслаждение?
Нету большего наслаждения, как наслаждение в познании Творца. То есть это самое наивысшее свойство. Ну, в нем сочетаются все остальные, собираются все остальные наполнения.
А можно так сказать, что вот я воспринимаю все эти нехорошие картинки, то есть как бы по идее я должен был Творца там раскрывать, но из-за того, что он скрывается и не раскроется мне только потому, что я не могу его оправдать. А как только я смогу оправдать, тогда он раскроется. А до того я вижу какие-то вот...
Совершенно верно.
Так?
Да. Можно сказать, что боль пройдет, когда я сумею как бы оправдать эту боль, которая пришла ко мне.
Когда ты начнешь оправдывать Творца, у тебя пройдет эта боль и возникнет другая.
Покоя вы не даете, конечно.
Боль за то, что не сможешь его оправдать?
Нет, не только. Зато после этой боли. Боль – это страдание. Страдание – это невосполненные желания. Так? Так вот, сейчас... У тебя существует вид страданий, что ты не наполнен. Потом у тебя будет страдание от того, что тебе кажется, что Творец тобой недоволен. Потом тебе будет казаться, что ты его не устраиваешь, не наполняешь и так далее.
Это трепет называется, да?
Да.
Итак, переходим к страданиям любви, как вы говорите, да? Страдания
любви – это страдания, которые ощущаются наслаждением.
Не страданием?
Страданием в начале и потом наслаждением. Настоящая любовь – это когда сочетается страдание и наслаждение вместе. Когда сколько ты не любишь, ты все равно одновременно и страдаешь. А иначе одного какого-то параметра быть не может, иначе это, он не существует как бы. Должен существовать взаимно с противоположным.
У нас одно объявление сегодня. 4 сентября в Санкт-Петербурге начинается новый практический курс для начинающих изучать Каббалу. Ваши пожелания у нас.
Они будут это транслировать или нет?
Нет, это в Санкт-Петербурге.
Ну да, но неважно, это не транслируется, нельзя подключиться и заниматься.
Это физически.
У нас есть МакОнлайн, где транслируются все. И, кстати, в октябре начнется следующий большой набор. 3 октября. Ну, это еще чуть позже, мы объявим более подробно. Ваши пожелания на неделю?
Мои пожелания на неделю. Будем хорошими людьми, друзьями, товарищами, взаимно дополнять друг друга. Постараемся готовиться к конгрессу русскоязычному, виртуальному. И собирайте своих товарищей всех. Пытайтесь понять, где вы будете на конгрессе, как вы будете в нем участвовать. Интересуйтесь этим, пишите, и будем готовиться. Должен быть очень интересный виртуальный конгресс. Это может быть очень сильная такая, ну, сильный толчок для всех нас в нашем желании постичь Высшее.
Вы еще сегодня сказали, что это вся задача подняться над этой виртуальностью.
Да, подняться в виртуальности, из виртуальности в духовность. Удачи всем вам, с любовью, пока.